спутницы великих людей, тени своих мужчин или личности, сами оставившие след в истории. Кем они были? Истории рассказывают не потому, что они правдивы, а потому, что это хорошие истории. Истории на манжетах.
История взаимоотношений Камиллы Клодель и Огюста Родена прошла все стадии. От любви до ненависти. Скульптор сохранил светлую память о своей музе до конца жизни, а она проклинала бывшего возлюбленного до последних дней, обвиняя его в своей неудавшейся карьере. Камилла Розали Клодель появилась на свет 8 декабря 1864 года в городке Фер, расположенном во французской провинции Шампань. Ее отец, Луи Проспер Клодель, был человеком состоятельным и уважаемым. Как и все его предки, он занимался недвижимостью и считался зажиточным буржуа. Мать, Луиза Серво, по характеру была женщиной смиренной и жила в своем замкнутом мире, где основная роль отводилась детям, появлявшимся на свет через каждые 2 года. Самой послушной была Луиза, любимица матери, внимавшая всем ее наставлениям. А хлопот больше всего доставляла Камилла. Ее мало интересовало ведение хозяйства. Она проводила время в горделивом одиночестве, любуясь очертанием отвесных скал на фоне неба, которые напоминали ей окаменевших великанов. Камилла обладала редкостным даром. С огромным усердием, поистине не детским, она переминала пальцами глину, пристально вглядывалась в лица своих близких и бесконечно уговаривала мать, сестру, отца, брата позировать ей. Кто когда подтолкнул Камиллу Клодель, дочь состоятельных родителей, к столь неблагодарному и неприбыльному ремеслу? К 7 годам ее определили в школу христианских сестер. Но из-за частых переездов отца учение девочке пришлось оставить. В дом взяли наставника, который с усердием принялся обучать всех 3 детей премудростям классических наук. И все они Камилле давались легко. К 1881 году Клодель-старший по делам службы переехал в Париж. Вскоре туда перебралось и все семейство. Камилле тогда исполнилось 17. А в этом возрасте, как известно, человека обуревают страстное необузданное желание, и он пытается делать первые еще не твердые, но настойчивые шаги к избранной цели. Камилла стала посещать Академию Колороссии. Те, кому посчастливилось видеть работы девушки, не могли скрыть восхищение. Многие признавали ее дарование исключительным. Скульптурные фигурки Клодель казались импровизации, заряженной энергией неспокойных пальцев. Они дышали оригинальностью, какой-то неожиданностью. Первым ее наставником стал скульптор Альфред Буше. Именно он однажды привел 19-летнюю Камиллу Клодель в мастерскую известного парижского скульптора Огюста Родена. Первое, что поразило Родена, как только Камилла переступила порог его мастерской, нет, не красота, а волнение, охватившее его. В ней было столько изящества и элегантности. И тем не менее вид впечатлял дерзостью, превосходством и детской веселостью. Они разглядывали друг друга как 2 скульптора, способные оценить достоинство модели, которую предстояло лепить. Наконец он сказал: «Вы согласны убирать глину и гипс?» Она ответила: «Я готова делать все». И стала приходить каждый день. Подметала, убирала, месила глину, а великий скульптор все издали за ней наблюдал. Но сколько так могло продолжаться? В конце концов случилось то, что должно было случиться. Мастерская стала приютом их любви. Это был старинный особняк, затерявшийся в зарослях запущенного сада. Когда-то здесь искала уединение одна из самых романтических пар, которых знает история. Тут творили свое искусство и любили друг друга Жорж Санд и Альфред де Мюссе. Теперь здесь закипела новая страсть и зазвучали новые имена. Огюст Роден и Камилла Клодель. Еще при первой встрече Роден с изумлением обнаружил сходство в их работах. Этих двух скульпторов волновало одно – не просто передать черты того или иного лица, а как бы выхватить самое потаенное, то, что скрывается за обыденной маской – мятеж, смирение, боль, радость, триумф. Роден все чаще стал доверять Камилле завершение своих работ. Их существование могло бы показаться безоблачным, если бы не 20 лет гражданского брака, в котором состоял Огюст Роден с Розой Берре и сын, родившийся в этом браке. Роза была дамой простой и бесхитростной. Роден никогда не брал ее с собой на светские мероприятия, не знакомил ни с кем из друзей, не посвящал в свои дела и планы. И она, надо сказать, даже не догадывалась о его истинных доходах. Но невозможно скрыть то, что скрыть невозможно. О появлении новой дамы сердца Роза вскоре догадалась. И это ничего не изменило. Роден был совершенно счастлив. Одна женщина вела хозяйство, поддерживала тепло домашнего очага, воспитывала ребенка, и он ее жалел, а другая творила вместе с ним, и он ее любил. В те годы родился один из самых прекрасных его замыслов – «Вечная весна». Солнечный Адонис обнимает сверкающую нимфу. Но в этом любовном треугольнике довольны были, как оказалось, не все. Камилла начала протестовать. Роден пытался убедить ее, что она незаменимая муза. А та недоумевала. Неужели жалость сильнее любви? В общем, эти двое ссорились и мирились. А вот о чем думала Роза? Скорее всего, она, как женщина, никогда не витавшая в облаках, размышляла о том, что уж лучше сохранить хоть что-то, нежели потерять все. И в этом была ее правда жизни. Жизни, которая уходила. Впрочем, Камиллу посещали те же самые мысли об уходящей жизни. С ней случился нервный припадок, а потом пришло прозрение. 10 лет она работала на Родена. Он добился признаний, славы, денег, а она... За все эти годы ей так и не удалось выставить ни одной собственной скульптуры. Эту тему Роден в разговоре поддерживать не стал, а просто увез ее подальше от Парижа. Они бродили по окрестностям, рассматривали готические башенки, скульптурные фигурки, украшавшие балконы. Месяц ощущение счастья было всепоглощающим. Но потом они вернулись в Париж. И тема разочарования возникла вновь. Камилле было за 30. Это в молодости живут ожиданием, мечтой, а с возрастом хочется определенности. Кто она? Ни жена, ни любовница, ни содержанка, даже не скульптор. По меркам того времени, дочь добропорядочных буржуа, находясь рядом с человеком вдвое старше себя, уже тем самым бросала открытый вызов обществу. Она решила уйти. Роден не поверил, однако случилось именно так. Она не вернулась. Он свою вину чувствовал лишь... отчасти. Но делал же он все, что мог. Разве он не писал рекомендательные письма? Разве не выдвигал ее работу в Национальное общество искусств? Выходит, Камилле, не в меру амбициозной, просто не хватило терпения. В одном из писем того периода он написал Я уверен, она будет несчастна, узнав жизнь, сожалея и плача, осознав, что стала жертвой собственной творческой гордыни. Так он решил и поехал в Медон, где жила Роза, встречать свою старость. После Родена Камилла Клодель жила затворницей в мастерской. Она служила ей спальней, гостиной и кухней. Единственная мебель – кровать и стул. Она похудела, появилась первая седина, работы продавались плохо. Да и какие возможности стать покупаемым скульптором у одинокой женщины без поддержки? Даже Родену понадобилось не одно десятилетие, чтобы его признали великим. А сколько в его скульптурах было заложено ее труда, сколько было замыслов, принадлежавших ей, сколько работ выиграли только из-за того, что позировала она. Первые годы после их разрыва она еще лепила. Иногда, отправляясь на прогулку, разглядывала прохожих, затем делала наброски. В ней все еще жила роденовская страсть наблюдать все в движении. Надо отдать ему должное, помощь все-таки Роден ей предлагал. Она отказывалась и рефреном повторяла: «Я должна вырваться из-под его власти». Потом писала письма. «Я Золушка, которая, увы, более не надеется на появление ни прекрасной феи, ни сказочного принца. Стоило так много работать, обладая талантом, чтобы получить такую награду? Никогда ни гроша. Быть лишенной всего, что делает жизнь счастливой». От недостатка сил, от отчаяния ее рассудок все больше затягивала мутная пелена. Творческий огонь постепенно угасал. Не успев закончить работу, она тут же разбивала начатую фигурку. И таких осколков с каждым днем становилось все больше. Вскоре они покрывали весь пол мастерской. Повсюду царил хаос. Ее подавленность, обреченность невольно передавалась вещам, которые покрывались паутиной. Камилла не открывала ставни, редко выходила из дому и во всех своих муках винила того, кого, может быть, не переставала любить. В 1913 году Камиллу Клодель по настоянию родственников забрали в приют для умалишенных, где она провела последние 30 лет своей жизни. Я всегда была уверена, что виновником ее заточения был все тот же Огюст Роден. А он старался лепить ее по памяти. Но прошлое оставалось прошлым и неохотно уступало место настоящему. Однажды во время работы Огюст Роден потерял сознание, и Роза Бере дождалась своего часа. 29 января 1917 года состоялась церемония бракосочетания. Отныне она была признана законной женой Огюста Родена и через 2 недели скончалась от простуды. В ноябре того же года не стало и Родена. Камилла Клодель пережила всех. 30 лет она провела в стенах психиатрической клиники на юге Франции и умерла там же в октябре 1943 года в возрасте 79 лет. О последних годах ее жизни известно немного. В период затворничества она была молчалива и апатична. К тому же, как записано в официальном заключении, у мадмуазель Клодель к моменту кончины не было обнаружено ни личной одежды, ни ценных бумаг. Каждый художник всегда пишет, рисует или лепит свою судьбу. В искусстве Камиллы Клодель есть нечто присущее только женщине. Нежность, трогательная печаль. Сегодня в музее Огюста Родена можно увидеть рядом с его работами скульптуры, созданные его ученицей Камиллой Клодель. Так было сделано по завещанию мастера.
Спорные факты и бесспорный вымысел в программе Натальи Щегловой Истории на манжетах.